Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Сегодня у нас в гостях заместитель директора, художественный руководитель Уральского хореографического колледжа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Малыгина Надежда Анатольевна. Речь пойдет о создании на Урале профессионального балетного учебного заведения и о тенденциях в мире балета. Надежда Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хореографический колледж был создан в 2014 году. Когда состоится первый выпуск артистов балета?
Первый выпуск артистов балета будет на следующий год. Он для нас очень тревожный, с одной стороны, с другой стороны, трепетный, потому что первые наши птенчики полетят в профессиональный балетный мир.
Ну, ребята выпускных классов уже определились с местом работы, с будущим театром?
Нет, не определились. У них настроение мечущееся, так что поэтому мне никто пока определенно никто не сказал, куда он хочет. Но основная масса, конечно же, хочет в наш театр, потому что у нас сильная труппа, очень хороший театр во всех отношениях, престижное место работы, поэтому хотят в Екатеринбург многие.
А сколько будет, ребята, в выпуске? Большой выпуск?
Ну, точно сейчас, по-моему, 17 человек.
Девочек, наверное, больше, как всегда.
Ну, девочек чуть-чуть побольше, мальчиков чуть-чуть поменьше.
Надежда Анатольевна, расскажите, пожалуйста, о вашем творческом пути. Прежде чем вы стали художественным руководителем хореографического колледжа, вы тоже раньше танцевали, блистали на сцене. Можно поподробнее, вот как начинался ваш творческий путь?
Ну, я из другого города, я не из Екатеринбурга и не из Свердловской области. Я родилась в Самаре и в Самарском академическом театре оперы и балета, соответственно, протанцевала всю свою жизнь там, после того, как проработала артисткой балета, солисткой балета, балетмейстером-постановщиком, главным балетмейстером. Вот так потихонечку поднималась. Где-то с 2000 года я начала уже руководить балетной труппой оперного театра в Самаре. Начала набирать и приглашать сама артистов балета. В связи с этим объездила всю страну и, соответственно, все училища страны. И как бы достаточно хорошо понимаю, кто нужен в труппу, какие достоинства и недостатки есть у выпускников. И сейчас, будучи на должности худрука, понимаю, с чем надо бороться для того, чтобы они комфортнее вливались в профессиональные труппы театральные.
А был период, когда вы возглавляли и наш театр оперы и балета в Екатеринбурге?
Да, такой период тоже был. И вообще город Екатеринбург для меня начался достаточно странно, потому что меня пригласили сделать достаточно сложную, потому что это этнос, и этнос не наш, а прекрасной страны Азербайджан. И композитор Палат Бюльбюль-Оглы написал музыку к балету «Деде Гургут». А это такой эпос народный, древний, азербайджанский. И вот по нему мне было предложено поставить балет, соответственно. Поэтому мой приезд был первый, наверное, когда я общалась с дирекцией театра где-то октябрь-ноябрь 2008 года. И, соответственно, премьера балета прошла в июне 2009 года. А вот после уже премьеры мне было предложено возглавить балетную труппу театра. И с 1 сентября 2009 года я начала работать в качестве главного балетмейстера в Екатеринбургском театре оперы и балета.
А какие вообще воспоминания остались о работе в Екатеринбургском театре оперы и балета? Какие впечатления от труппы балетной, когда вы возглавляли ее?
Ну вот смотрите, у меня впечатление, я человек уже такой в возрасте, скажем так, и я могу сравнивать, как работали балетные труппы в советский период и, соответственно, что произошло в 90-х годах с труппами, и все театры Российской Федерации уже, не Советского Союза, столкнулись с одними и теми же проблемами, и, соответственно, подъем всех балетных трупп в Российской Федерации где-то, ну, наверное, все-таки к 2010 году, не раньше. И проблемы были одинаковые, что в самарской труппе, что в вашей труппе. Естественно, после того, как Советский Союз у нас распался, и у нас открылись все границы, все, что возможно, поменялась система финансирования театральных учреждений всех, соответственно. И первое, что мы получили большой отток артистов балета, потому что все устремились через границу. Кто-то пытался поступить в профессиональные театры, европейские, американские, ну, в какие-то профессиональные театры, соответственно. Кто-то стал работать, как мы их называем в балетном мире, так называемые чесовые труппы. То есть стали организовываться отдельные коллективы, которые в основном базировались в Москве либо в Санкт-Петербурге, но иногда и на периферии организовывались, которые работали на западных импресарио и возили наши в основном блистательные звезды, три звезды Петра Ильича Чайковского, соответственно, «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», ну и еще какие-то такие балеты советского периода с прекрасной музыкой, в основном наших композиторов, которые были очень востребованы на Западе. Потому что именно академический балет, тот, который мы сохранили весь советский период, и большие труппы, академические труппы, потому что такие петиповские спектакли, масштабные гранд-балеты может обслуживать и собирать только большая профессиональная труппа. А таких профессиональных трупп в западном мире достаточно мало, и поэтому русский балет был очень сильно востребован. Поэтому артисты, соответственно, стали выбирать свои пути в этой жизни, и театры начали от этого очень сильно страдать, скажем так. Поэтому к концу 90-х, начало 2000-х годов практически во всех театрах Российской Федерации, я не беру Большой театр и Мариинский театр, я беру любые миллионники города, которые существуют в России, имеют оперные театры, они все страдали нехваткой артистов. Более того, к этому же времени стала определяться и позиция нехватки образовательных организаций, которые готовят артистов балета. Потому что хореографических училищ в стране было достаточно мало, оперных театров в стране было тоже не очень много. А к концу 90-х годов, к началу 2000-х годов престижность и имидж областей стал зависеть, и пришло понимание от наличия или неналичия театра оперы и балета. Поэтому с начала 2000-х годов стало появляться большое количество театров оперы и балета, либо они стали преобразовываться, как в Астрахани, и превращаться в театры оперы и балета, строиться заново. У нас в Самаре тоже была мощнейшая реконструкция, и наш бывший наподобие Дворца культуры театр превратился в грандиозный, красивейший оперный театр с начинкой прекрасной, технической, световой и так далее, соответственно. Вот начался такой период возрождения. Поэтому с 2009 года, когда я пришла заниматься, соответственно, труппой сюда, в Екатеринбурге, первая основная задача была – это формирование труппы, принципиально другой труппы, потому что, опять же, после того, как открылись все границы и к нам пришло искусство балетное периода модерна и постмодерна, а постмодерн – это уже конец 20 века, соответственно, и для нас это искусство было закрыто. Труп, которые работают в современной хореографии и с современной хореографией, практически не было. Значит, соответственно, открывается другое направление – современный балет и современная хореография на сценах оперных театров, соответственно. То есть требуется уже, стал требоваться другой артист балета, который владеет другими техниками, другими навыками, более раскрепощенный, более координированный и развитый в музыкальном отношении, потому что современные балеты, которые сейчас ставятся, они ставятся на сложный музыкальный материал, совершенно в неординарной сложной хореографии. Поэтому вот такие требования стали предъявляться и к артистам балета. А по всей стране, во многих областях стали открываться хореографические училища. Открылось в Краснодаре, когда туда переехал и стал заниматься труппой Григорович, историю с Большим театром, я думаю, все знают, и даже, так сказать, мало следующие и касающиеся балетного мира. Открылось училище в Самаре, открывала в Самаре училище я. Я была первым директором Самарского хореографического училища. Значит, это училище открылось в 2006 году. Открылось училище в Казани. То есть началась очень большая работа, как я считаю, и со стороны, повторяюсь, строительства театров, привлечения артистов артистических сил и подготовки самой областью, которая имеет свой театр, профессиональных кадров, то есть создание хореографических училищ.
Ну, как вы уже отметили, в последние годы действительно в театрах очень появилось много постановок именно современной хореографии, и, как мне кажется, не всегда достойного уровня. Как вы считаете, как вам кажется?
Ну, я не хочу судить об уровне, уровень достойный или уровень недостойный, это другая хореография. У меня есть свои, мои личные принципы, которые могут не приниматься другими людьми из области специалистов-современников. Но я еще раз говорю, знаете, как бывает, иногда лучше не учиться совсем, чем учиться много. Потому что иногда лучше не трогать какие-то базовые навыки, которые дает высшее образование. Когда ты их не трогаешь, когда тебе не складывают и не передают из поколения в поколение, как работали плеяды таких-то хореографов или балетмейстеров, таких-то хореографов и балетмейстеров, наверное, проще сочинять свою современную хореографию. Потому что ты живешь только в своем собственном мире, в своем ощущении своего собственного тела и, соответственно, движенческих навыков. Они могут быть очень хорошо развиты, они могут быть мало развиты. И поэтому сейчас, если мы берем современную хореографию и перформансы различные, вот эти небольшие труппы, они в основном маленькие труппы по западному принципу, там разбег и технических навыков, и всех остальных, он огромен, поэтому судить очень сложно. Что для меня проблематично в современной хореографии и какой-то постановочной работе. Я считаю, что любое произведение искусства, любое внутри себя должно нести какую-то смысловую нагрузку. И внутри все равно должна быть какая-то логика. И для меня нельзя ставить спектакли только импровизируя их, потому что когда человек импровизирует, он общается сам с собой. А когда в принципе, появлялся театр как таковой и театральные помостки, то основная задача была общение с теми, кто находится с другой стороны рампы, со зрителем. Поэтому мне кажется, что самая большая проблема, когда эта рампа превращается в стену, и зритель не понимает, не может найти в себе логику происходящего на сцене, он находится за рампой и начинает задавать себе вопросы. Ну, наверное, я совсем глуп, меня это не трогает внутренне. Когда не передает произведение искусства, которое создается на сцене, какие-то смысловые посылы, и не возникает ответной реакции у зрителя. Вот для меня проблема в этом. Хотя, если мы будем брать нашу философию, в которой мы живем. И у меня так получилось, что я закончила еще мое третье образование, аспирантуру в Санкт-Петербургской академии имени Ваганова, и там я сдала философию науки. И как только я сдала предмет философии науки и поняла, что такое из себя представляет постмодерн, все вопросы по отношению к современному искусству у меня отпали полностью. Потому что то, что происходит сейчас, это период, в который мы шагнули старшему поколению, ну вот моему поколению, наверное, его воспринимать сложно, молодому поколению, наверное, это будет все восприниматься достаточно легко, период под названием постмодерн, в котором рваные части составляют составляющие части этой философии, они могут быть не связаны друг с другом, они могут противоречить друг другу и не нести никаких смыслов.
Ну, такого опасения, что мы вот потеряем наследие именно, я говорю сейчас о именно классической хореографии, о тех спектаклях, которые составляли, наверное, золотой фонд наших балетов, именно постановки признанных хореографов. Нет ли такого у вас опасения, что они немножко уходят в сторону и зрителю прививается не совсем правильный вкус?
На вкус и цвет товарища нет. Поэтому тут у зрителей все, так сказать, восприятие связано со своим собственным воспитанием и со своим собственным образованием. И, конечно же, с возрастной категорией, потому что я уже сказала, если, так сказать, старшее поколение прошло через перемены каких-то философских направлений и жизненных направлений, то молодое поколение только вступило во взрослую жизнь, и оно еще не перешло по ступенькам временным к переходу мышления и всего остального вместе взятого. Меня волнует больше другое. Но, к сожалению, в отношении балетного мира это все достаточно сложно и проблематично. Понятно, что сейчас все балетные театры страны в основном сохраняют наследие XIX века, академический белый балет, гранд-балет, про который я говорила, в разных вариантах, в разных редакциях, потому что в тот период записать на видео было невозможно, поэтому все разговоры, что я точно помню, это разговоры в пустоту. Естественно, сохранить наследие ни по каким записям в тетрадках, ни по каким передачам из рук в ноги, потому что все равно может артист что-то поменять, ракурс или еще что-то. То есть в точной достоверности эти спектакли до нас не дошли. Но после этого был огромный период другой, был период советского балета. И там тоже были очень мощные работы и очень сильные хореографы. Я пока касаюсь только русского театра и российского театра. Но, к сожалению, к великому, этот период сейчас полностью забыт в репертуаре балетных театров. И не идут спектакли Лавровского того же, не идут спектакли Виноградова, спектакли Григоровича. Понимаете? А это тоже наше наследие. И... как я считаю, они должны быть. Вообще, я когда-то в свое время очень давно мечтала и думала в эту сторону, что, наверное, точно так же, как у нас есть музей изобразительного искусства, было бы очень неплохо, если бы на федеральном уровне, пусть это будет одна Москва или там один Санкт-Петербург, самые наши две такие столицы действующие, но был создан исторический балетный театр. И тогда можно было бы сохранять и пытаться возобновить и балеты, и хореографию, и какие-то возрожденческие вещи, и вещи романтического балета, и белого классического русского, как я говорю, и дальше начало века, не упустить ничего, понимаете, и драм-балет, и можно было бы показывать такие спектакли. Но это достаточно такая историческая ретроспектива, как я говорю, но она не очень востребована в современных театрах балетных.
Ну, у каждой балетной школы, как мы знаем, есть свой узнаваемый стиль, если мы говорим, допустим, о питерской школе, либо московской. Есть ли такой у нашей балетной школы?
Смотрите, мы только рождаемся. И самое интересное, что у нас рождение второе, потому что в Екатеринбурге балетное училище было открыто перед войной, просуществовало ровно 5 лет до 41-го года. То есть было открыто, получается, какой год? 36-й год. И возглавлял его, на всякий случай, Капсон Леонид. Что там закладывалось, мы не знаем, потому что просуществовало училище. Вот оно начало, вот было создано. Что было в тот период времени, мы не знаем. То есть не дошли ни кадры с тех пор, ни какие-то словесные комментарии и так далее. Я могу сказать о своем взгляде на происходящее. Мой внутренний принцип вообще в жизни – всех выслушивать, все складывать, потом анализировать, делить и получать какой-то результат. Поэтому в настоящий период времени педагоги у нас из разных школ. У нас есть и Академия Вагановой, и Московская Академия Хореографии, и Саратовское училище, и Пермское училище, и Новосибирское училище. То есть, в принципе, у нас кадры, так же, как и Екатеринбургский театр оперы и балета, он традиционно приглашает к себе из разных школ артистов и объединяет разные артистические школы. Бывшие артисты балета пришли к нам и перенесли свои навыки, наработки, как я говорю, фишки из своих школ. Все классы, которые у нас проводятся педагогами, и двери в эти классы, они у нас открыты. У нас нет класса имени одной фамилии. Когда фамилия закрывает дверь на ключ, не делится своими какими-то наработками, своими какими-то подсказками, которые помогают, соответственно, ученику. Мы работаем командой, и мы делимся все своими наработками. Поэтому вот у нас такой агломерат коллективный. И я считаю, что это очень правильно и позволяет выработать в итоге и набрать базовых педагогических навыков намного больше, чем придерживаться только одной стилистики. Потому что сравнивая даже две школы, московскую и питерскую, которые исторически спорят друг с другом и считаются двумя ведущими, но у них немножко разные подходы и в методике преподавания, и во всем, мы пробуем одно и второе. И очень часто мы детям говорим, вот в Москве учат так, в Питере учат так, а ты придешь, поступишь в театральную труппу, придется ставить современный хореограф, и тебе все эти движения перевернет с ног на голову. И ты должен привыкать и хватать любой стиль, любую базовую школу и любую хореографию хореографа, балетмейстеров, с которыми тебе придется работать.
Надежда Анатольевна, расскажите, пожалуйста, где вы находите таланты и большой ли конкурс для поступающих?
Конкурс большой, у нас обычно бывает не меньше 3 человек на место. К сожалению, к великому, в основном идут девочки. Мальчиков очень-очень мало. И тоже, к сожалению, и мало мальчиков приходит, потому что они хотят, часто приводят их родители, соответственно. И взросление мальчиков происходит позже, осознание профессии чуть позже, и у нас были случаи уже не единичные, когда уже в возрасте к нам приходит молодой человек и говорит, я хочу заниматься профессией, вот мы так приняли в 4 класс, на 4 год обучения, 8 класс общеобразовательной школы мальчика, на ускоренное обучение, потому что только вот в этом возрасте он осознал, что он реально хочет стать артистом балета. Но для меня проблема и для всего нашего профессионального сообщества, я не только говорю о Екатеринбурге, я говорю и про Пермь, про Новосибирск, про все училища страны, проблема в другом, что, к великому сожалению, у нас нет открытой связки и открытой ветки, когда детские школы искусств хореографические рассматривают нас как ступенька для своих воспитанников. К сожалению, очень часто они не пускают просто, они держат кадры до 8 года общеобразовательной школы и рекомендуют им идти не к нам, они говорят, что там точно такое же образование, а рекомендуют идти в культпросвет училище. Говорят, там тоже среднеспециальное образование. Но среднеспециальное образование в культпросвет училище – это уровень художественной самодеятельности. Оттуда человек никогда не придет на академическую сцену. Для того, чтобы прийти на академическую сцену, надо после 4 класса общеобразовательной школы идти на 1 год обучения в профессиональные хореографические колледжи. И очень тяжело идет работа вот именно, к сожалению, тоже с хореографами, но вот из художественной самодеятельности.
Ну, вы выезжаете в область, где-то отсматриваете детей?
Да, ну вот, например, в эту субботу мы едем в Нижнюю Туру, и все города, которые находятся рядом, привозят туда своих детей. Мы обзвонили 5 школ искусств, это и Новая Ляли, и Краснотуринск, и Лесной, еще там близлежащие школы. Они нам привозят, мы будем смотреть. Но вообще я хочу сказать, что когда училище организовывалось, когда оно только открылось, у нас мы год занимались такой подготовкой бумажной, соответственно, для того, чтобы сделать первый набор. Первый набор детей был сделан в 2015 году, а, как я уже говорила, открылись мы в 2014 году. И вот как только открылись, мне было дано задание, так как переговоры со мной изначально велись Павлом Владимировичем Крековым по поводу работы в хореографическом колледже было дано задание, я объездила всю область Свердловскую, с севера на юг и с востока на запад. То есть было большое количество мощных таких выездов. Мы завели картотеку талантливых детей. Детей я отсматривала с первого класса общеобразовательной школы по четвертый класс, даже по пятый класс общеобразовательной школы. То есть под первый набор и под все последующие наборы. И какие-то дети приходили через 4 года. Так, например, из Тавды пришел там Марк Вишницкий, очень талантливый мальчик. Когда я его смотрела, он учился в первом классе. Практически никто не пришел. Там мы ехали так далеко, в эту Тавду, приехали. И, ну, может быть, человек 10 только было. И был вот этот один мальчик с божественными ногами, то есть совершенно изумительными балетными данными, который по прошествии 4 лет пришел и к нам поступил.
Ну, ради этого стоило ехать.
Да, я все время говорю, что вот ради этого стоит ездить и стоит искать.
Ну, теперь училище обрело свое здание, это как-то улучшило, комфортнее стало, процесс обучения стал более удобным?
Своего здания у нас нет пока. То есть это здание не наше, его нам предоставляют, но здание хореографического колледжа, которое планировалось строить и был сдан уже эскизный проект мощный, где было 12 балетных залов, учебный театр, соответственно, общежитие на 200 мест. Пока он лежит так, как не выделено финансирование. Когда будет построено наше здание, мы пока не знаем. Но в любом случае, в прошлом году нам предоставили здание под арендные, арендуемые площади, соответственно, оно наше, собственное получается, это по адресу Циолковского, 59, там нет никого посторонних, там находится только Уральский хореографический колледж, где проходят дети предметы общеобразовательного цикла, и там есть 2 балетных зала, где ведутся в том числе и профессиональные дисциплины.
Надежда Анатольевна, есть ли у вас творческая мечта, которую бы вы хотели реализовать?
Ну, самая большая мечта, чтобы мы обрели свой родной дом, потому что у нас пока дети для того, чтобы заниматься профессией, ездят по 4 адресам, соответственно, по тем адресам, где есть хорошие балетные залы. Мы сейчас занимаемся в детской филармонии, мы занимаемся в здании нашего интерната Чапаева 23Б. Нам предоставляют свои балетные залы театр оперы и балета для наших студентов, которые уже большие, и у них сложные программы, и Циолковского 59. Поэтому, конечно, моя первая мечта, она строительная, она не творческая. Но от этой строительной мечты зависит творчество, потому что как только у нас появляется свое собственное здание с балетным театром, с учебным балетным театром, с сценой профессиональной и профессиональными балетными залами, можно думать о своих спектаклях, о своих концертных программах, потому что сейчас, конечно, осуществлять такие мечты, их очень сложно, проблематично, просто из-за отсутствия площадей. Пока у нас есть только наши отчетные концерты, которые мы показываем в июне месяце на сцене театра оперы и балета.
Надежда Анатольевна, спасибо вам, что нашли время встретиться. Мы желаем вам и вашим ученикам творческих успехов, реализовать все ваши творческие планы, побольше талантливых ребят, будущих звезд балета.
Большое спасибо.
Друзья, наша программа подошла к концу. У нас в гостях была заместитель директора, художественный руководитель Уральского хореографического колледжа, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Малыгина Надежда Анатольевна. До новых встреч! Храни вас Бог!